Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Татьяна Ладяева, Данил Гусельников. Данил, приветствую тебя.
Привет, Ань. Знаешь, я вот сегодня к эфиру готовился и вспомнил такую старенькую шутку про три уровня боли.
Так.
Первый уровень боли самый легкий, это значит от расставания с любимым человеком. Второй, значит, средний уровень боли, это перелом конечности. И третий, максимальный уровень боли, это когда наступил на маленький кубик лего на полу. А вот следующая, сегодняшняя наша новость, она, скажем, мега-болью отразится в душах многих,
я думаю, слушателей. Мы посчитаем чужие деньги, чужие доходы.
Конечно.
Ученые выяснили, что вложение в уже не выпускающийся набор лего приносит 11% дохода в год. И это выгоднее, чем вкладываться в ценные бумаги, антиквариат или золото. Лего из детской игрушки превратилось в огромную индустрию со своими мифами, мафией и черным рынком. Вот я сейчас это пока озвучивала, я в этот момент представляла ту боль, которую человек чувствует, когда наступает на этот кубик, понимаешь? Вот зачем ты это сделал?
Да, у всех было, все через это проходили. Что касается ученых и исследования, значит, 11% дохода в год — это больше, чем типичный рост других типов вложений, в том числе ценные бумаги, антиквариат. Значит, проанализировали для того, чтобы эти цифры получить, цены на примерно 2000 различных игрушек в промежутке, ну, скажем так, грубо говоря, за 30 лет. Начинают расти цены на наборы вот известной компании через 2-3 года после выхода конструктора. Причем особенно быстро увеличиваются цены на маленькие и на большие варианты. В среднем на 11% в год тоже, что заметно больше, чем у коллекционных вин, золота или инвестиционных портфелей на фондовом рынке. Значит, авторы исследования подчеркивают, что речь идет о невыпускающихся сейчас наборах известной фирмы. И я предлагаю послушать автора исследования, доцента факультета экономических наук Школы финансов Высшей школы экономики Викторию Добрынскую.
Если посмотреть на обычный график спроса и предложения, как мы учим студентов экономики, то предложения у них сокращаются со временем, а спрос, наоборот, растет. И получается, что растет цена этих наборов, и отсюда получается высокая доходность, если их изначально вы купили на первичном рынке давно, несколько лет назад, а со временем перепродаете уже на вторичном рынке, то получается высокая доходность у инвесторов. Больше, насколько я знаю, более популярна вот эта торговля лего в Европе и в Америке, а не в России. В России это только зарождается, у нас мало инвесторов лего, у нас наш локальный рынок не особо развит и, соответственно, неликвидный.
А у тебя-то есть наборы, которые ты готов продать? И есть ли что продавать?
Знаешь, вот до того, как ты сказала, который я готов продать, я хотел сказать «да», но после вот этой маленькой оговорочки нет, я бы ни за что никогда не продал свои наборы конструктора.
И сколько их?
Ну, их достаточно много, причем это достаточно довольно-таки старые наборы, потому что мне их покупали родители, мама покупала, и, значит, они такие универсальные. То есть, если сейчас какие-то тематические из них можно построить только, ну, скажем, что-то одно, то раньше можно было много разных моделей машин, ну, в частности, вот у меня, значит, машин, механизмов, там, краны разные можно было строить. Вот у меня такие есть. Что касается инвестиций, я бы, конечно, не продал, а кто-то перепродает. И это значительно менее рисковая форма инвестиций, чем альтернативные варианты. Значит, почему так происходит? Потому что цены на конструктор почти не зависят от ситуации на фондовом рынке. Кто бы мог подумать. Значит, даже во время крупных финансовых кризисов идет рост на конструкторы. И что самое интересное, и что, в общем-то, логично, по сравнению там с золотом, коллекционными винами или инвестиционными портфелями, так называемый порог входа на рынок инвестиций в конструкторы, звучит, конечно, немножко странно, да, но тем не менее, он относительно невысокий. Ну, то есть просто стоят они достаточно недорого по сравнению с теми же, например, и предметами искусства или антиквариатом. Но вот отдача от подобных вложений, она где-то через 3 года только начинается.
Ну, 3 года — это не так много. Есть некоторые, там, знаешь, вклады в банк делают и ждут прибыли только лет через 10, это какая-то долгосрочная перспектива, и хочется действительно заработать. Давай обсудим этот вопрос. Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский с нами на связи. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Дмитрий Олегович, подскажите, пожалуйста, вот простая математика. Давайте сравним. Вот у нас есть цифра в 11%, на которую растут, значит, конструкторы. А что, ну вот, с золотом, драгметаллами в целом, остальными предметами роскоши, сколько они дают за год?
Ну, историческая доходность золота, если брать с начала нулевых, это 8% в долларах примерно.
Ну, то есть вы бы в конструкторы вложились?
Нет, я бы, наверное, в конструкторы не вложился, потому что мне это было бы неудобно с точки зрения управления активом. Вот, мне приятнее иметь дело с торговым терминалом. Вот. Кроме того, активное управление портфелем, конечно же, даст больше 8%. Но, грубо говоря, если не просто купил и забыл, а, скажем так, купил дешевле, продал дороже, но учитывал потом коррекцию. Ну, в принципе, можно же не просто купить и забыть, можно отыгрывать какие-то колебания, которые есть внутри года, если ты хорошо знаешь товар, с которым ты работаешь. Вот, поэтому, на самом деле, инвестиции на любителей, конечно же. Вот, нужно, во-первых, этот рынок хорошо знать, ну, как и любой другой рынок каких-то коллекционных товаров. Марок ли, монет. В принципе, если посмотреть на нумизматические какие-то вещи, там же тоже, если правильно вложиться, можно заработать очень хорошие деньги. Да, или правильно купить какие-то марки. Вот, но в этом хорошо надо разбираться. Вот, это первый момент. Второй момент — то, что из такого актива быстро не выскочите. Вам нужно будет искать на него покупателя. Вот, ну и плюс, я думаю, что разница между ценой входа и ценой выхода все-таки тут существенна. На финансисты это называют спред. Ну, золото, если вы купили, допустим, монету, где-то разница это будет порядка 5%. Вы купили за одну цену и тут же продали, если вы потеряете 5%. Если вы торгуете биржевыми инструментами, там она вообще доля процента. Здесь, я думаю, это будет какая-то существенная величина. Вот, поэтому, как бы, активно...
Мне кажется, это для тех актуально, кто вот готов немного подождать и, может быть, не сразу ту самую прибыль получить. А вы, Дмитрий Олегович, отметили, что, ну, действительно, специфика такого рынка касательно конструкторов есть. Может быть, среди ваших знакомых есть такие любители, или вы понимаете, что рост все-таки заинтересованности вот подобных инвестиций, он существует?
Среди моих знакомых нет. Именно тех, кто инвестирует вот в конструкторы. Да, среди моих знакомых есть те, кто инвестирует, например, в виски или коллекционные вина.
Это отдельный эфир у нас должен быть, Дмитрий Олегович.
Да, то есть на самом деле, да. Чем больше растет озабоченность инфляции, тем больше люди ищут альтернативные инвестиции. Процентной доходности сейчас адекватной нигде нет. Да. Вот, и, конечно же, в этом смысле на долгий срок, да, это вот любые альтернативные инвестиции правильно подобраны. Это вам будет лучше, чем какой-нибудь банковский вклад или облигации с большим сроком погашения. Вот, потому что там процент фиксирован, бог его знает, что будет с инфляцией, но даже если вы купили ОФЗ под 9%, а бог его знает, может, там будет двузначный, да? Дай бог, чтоб не было. Вот, а здесь, конечно же, эти вещи, они отыгрывают рост цен гораздо лучше. Вот, потому что ими владеют люди, и люди ориентируются по обстоятельствам. Вот, цены на них поднимают по обстоятельствам. Но есть в этом рынке есть своя специфика. Здесь нужна определенная экспертиза. Вообще, чтобы владеть золотом, экспертиза не нужна. Ну, слиток, он и в Африке слиток. Чтобы владеть вот такими вещами, нужно понимать, что вы покупаете. То есть, ну, точно знать, что он действительно представляет некую ценность. Да, точно так же, как и если вы покупаете какую-то редкую монету, или если вы покупаете какие-то редкие марки.
Дмитрий Олегович, вот вы знаете, ну, я что подумал,
наверное,
по поводу...
Да,
поводу монет, например. Если, значит, редкая монета появляется, ну вот ее могут еще такую же точно найти где-то там археологи, скажем, где-то в музейных запасниках, и ее цена упадет. То если речь идет о нераспечатанных конструкторах, которые уже не производят, то тут ведь новые, скажем так, экземпляры не откроются, то есть чисто теоретически здесь вообще...
А ты думаешь, монеты новые постоянно находят? Вот что ни день, то нашли новую монету,
ну,
да?
Ну, что ни день, но тем не менее появляются те же самые
Дмитрий
монеты.
Дмитрий Олегович, рассудите нас.
Нет, там как бы, ну, нет, ну, вот этот фактор какой-то появления каких-то новых экземпляров, он играет очень небольшую роль в нумизматике. Вот, но если говорить об каких-то марках, то там, конечно, вообще этого нет, потому что марки, да, если редкую марку какой-то выпуск был отпечатан второй раз, его уже не выпустишь, да. Вот, то же самое и картины какие-нибудь, да, или предметы искусства. Если то, что сделано один раз, уже, ну, как бы это оригинал. Вот, поэтому это все, вот эти все вложения, они из одной оперы, да. Вот, здесь единственное, ну, то, что я вижу из плюсов, да, то, что низкий порог входа. Это вам не, ну, не какие-нибудь каминные часы редкие покупать, да, это будет дорого. Вот конструктор, это будет дешевле. Вот, то есть, если такой рынок существует, у него есть свои плюсы и минусы. Среди плюсов то, что, в принципе, да, эта вещь достаточно стабильная, и она действительно не будет зависеть от каких-то финансовых кризисов, потому что это не биржевой актив. Да, и вот, но есть свои минусы, они будут касаться вопросов ликвидности и вопросов, ну, что в этом надо разбираться.
Дмитрий Олегович, а скажите, пожалуйста, вот, значит, автор исследования отмечает, что в России, в общем, не очень популярно. Что касается коллекционеров из России, вообще тех, кто хотел бы вложиться, скажем, в эти лего, насколько актуально именно для нашего региона, скажем так, для стран СНГ, вот для, не для американского и европейского рынков?
Ну... Мне трудно судить, насколько это актуально, потому что любая вещь становится актуальной тогда, когда на нее возникает некая мода, например, или когда возникает какая-то инфраструктура для этих вложений, понимаете? Я думаю, что на этом рынке, ну, как бы он никак не институциализирован, да, если вы, ну, те же виски или вина вы можете купить, вложившись в соответствующие фонды, я не думаю, что есть какие-то фонды, ну, не биржевые, тем более биржевые, которые позволяют делать такие инвестиции. Это нужен какой-то круг общения, в котором вы входите, и там можете покупать и продавать. Вот. И насколько эта мода устойчива, кстати говоря, ну, мне судить трудно. Я говорю, у меня знакомых нет, которые вкладывают деньги в такие вещи. И насколько это, ну, это вечно, да? Может ли это пройти или нет?
Мне кажется, нет, все-таки уже такая компания именита, уже сколько действительно было продано товаров, и мне кажется, рост есть всегда. Дмитрий Олегович, мы благодарим вас за ответы на наши вопросы. Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский был с нами на связи. Вот я сейчас рассуждаю. Я, когда была маленькой, у меня не было, ну и нету по сей день ни одного конструктора «Лего». Но я не чувствовала в этом никакой проблемы, потому что среди моих друзей были такие же ребята без конструкторов. Сейчас, будучи уже все-таки в не таком детском возрасте, у меня очень много знакомых, которые покупают себе лего.
Конечно, конечно.
И вот сейчас я думаю, а почему же у меня-то нет этого конструктора?
Да, а в детстве такой проблемы не было, магазин. Понимаешь? Вот, кстати, по поводу того, что нам только что рассказал Дмитрий Олегович, что будет ли на это мода, не будет, будет ли она проходить или останется. Значит, могу сообщить следующее, что за 2 года пандемии спрос на конструкторы и продажи конструкторов выросли на 14%. Ну, то есть вот сейчас, видимо, самый пик как раз того, когда нужно в это все вкладываться. Просто почему? Потому что очень много стало наборов, которые используют, скажем так, ностальгию. И это уже не игрушка для детей, а больше игрушка для взрослых.
Вот последний, мне кажется, это по сериалу «Друзья» был.
По сериалу «Друзья» есть «Один дома», «Звездные войны», «Гарри Поттер», даже представляешь, вот это для меня было открытием, даже космическая гонка между США и Советским Союзом воплотилась вот в этих известных конструкторах. Много очень можно перечислять, значит, я пару цен просто назову, за которые сейчас можно купить, продать наборы. Значит, есть такой набор, очень редкий, кафе Корнер, ну, уголочек кафе, значит, 150 евро стоил, когда поступил в продажу, теперь 2500 стоит. Конструкторы по вселенной Звездных войн, $300-500, которые стоили на старте продаж, сегодня $5000 и дороже. Вот отдельный корабль Хана Соло до $15000 сейчас стоит. Неудивительно, что на этом фоне появляется даже мафия. Конструкторская мафия. Не знаю, как ее правильно назвать. В общем, тоже пара цифр буквально ради интереса. В Великобритании из благотворительного фонда украли на 450 почти тысяч фунтов стерлингов конструктора Лего. Представляешь, во Флориде на $2 миллиона украл человек конструктора.
У тебя этот. Какая-то статистика, все про кражу, понимаешь? Нет про то, что продал, заработал, а у тебя украли.
Между прочим, все эти люди, которые крадут, они в основном на перепродажу крадут, поэтому можно дальше продолжать. И заработали на этом столько-то тысяч долларов. Вот так вот. И, кстати, вот последний факт я тебе расскажу, перед тем, как мы поговорим с нашим еще одним гостем. Полиция в Европе предупреждает теперь не только магазины, но и родителей, что купленный ребенку на день рождения конструктор может сделать их дом объектом нападения.
С нами на связи создатель музея «Мега Брикс». Это самый большой музей Лего в России, коллекционер Лего Александр Осипов. Александр, мы вас приветствуем.
Да, доброе утро.
Здравствуйте, Александр. Ну, вас доброе. На какие наборы можно грабануть, скажем так?
Ну, начнем с того, что у меня самая большая коллекция Лего в России. Вот.
Так что выборы и ассортимент большой.
Да, да. Ну, как бы суммы не могу точно сказать. Ну, давно мы перестали уже подсчитывать, сколько у нас стоит.
А вот когда считали, последняя сумма какая была, если не секрет?
Ну, уже даже не помню, потому что мы какой-то вели, какой-то реестр, ну, этим надо заниматься, и на самом деле постоянно коллекция пополняется. Но сейчас, наверное, порядка 10 миллионов рублей стоит где-то. Это БУ исполнение, как бы, это наборы, которые уже открыты и собраны, сразу говорюсь.
А как часто вы пополняете свою коллекцию?
Ну, нет такого какого-то, что постоянно покупаем три набора. Появляется на рынке какой-то интересный экспонат, да, там, или набор. Я, естественно, его покупаю. Отслеживаю рынок и в России, в основном в России, конечно, стараемся покупать, но и за рубежом тоже ищем что-то интересное.
Александр, вот смотрите, мы тут перечисляли действительно то, какие сейчас, да, тематические наборы создают. Это и Гарри Поттер, и друзья, и так далее, и так далее. Ностальгия действительно срабатывает, и не только для детей, но и для взрослых активно наборы приобретаются. А вот не получается ли так, что вот эти новые наборы, которые пока еще находятся в производстве, они все-таки, может быть, больше пользуются спросом, нежели те, которые не выпускаются повторно, как раз-таки которые и пытаются инвестировать?
Ну, понимаете, в любом случае, то, что выпускается в данный момент, оно пользуется больше спросом, потому что это продается в магазинах. Естественно, большая часть населения посещает магазины, нежели какие-то площадки в интернете, да, для покупки ретро-наборов. Но, понимаете, дети сейчас смотрят там интернет, видят там обзоры каких-то старых наборов и заказывают родителям набор, который там 3 года, 4 года, 5 лет. И родители бегают, ищут, естественно, выходят на эти площадки и торговые, и на нас часто выходят, просят помочь найти. Вот. Просто продается, конечно, больше то, что именно вот в моменте выпущено.
А скажите, пожалуйста, вот вы пробовали инвестировать в конструкторы, продавать по более высокой, что ли, цене?
Да, конечно. Я, кстати, вот очень внимательно слушал предыдущего оратора, Дмитрия Олеговича. Я, ну, вот в большинстве все он правильно сказал. Я, честно вам скажу, вот в порядке, вот в ценах, да, я постоянно покупаю, продаю. Опять же, это нельзя сказать, что это инвестирование, это просто, ну, больше как бы связано с нашей деятельностью.
Бизнес.
Да, да. Ну, вот у меня был набор в 2016 году, я его купил, я просто в цифрах вам скажу. Набор, ну, это, сказать, может, все равно эксклюзивный набор, да, который все-таки выпускается ограниченным тиражом. Значит, я его продал в этом году, купил за 16 тысяч в 2016 году, продал за 34 тысячи в этом году, то бишь 5 лет.
Ну, заработали, конечно. Мне кажется, 5 лет, на самом деле, все-таки не такой срок. Вот мы делали акцент на том, что не сразу можно заработать, да и можно подождать, а пока любоваться этим конструктором.
Александр,
пожалуйста.
А не хотелось вот этот набор, который вы перепродали почти в два раза дороже, открыть и пособирать самому?
Ну, он мне не был интересен. Он у меня лежал, просто он изначально мне нужен был, потом я передумал его выставлять в музее, потому что наборов огромное количество, да, там, и у меня есть любимые серии, да, но это, как бы, этот набор не был из любимой серии. Поэтому...
Просто мне кажется, для коллекционера сложно удержаться от того, чтобы, скажем так, распечатать его и собрать, потрогать.
А вот я как
руками.
Раз хотела уточнить, я думала, что перепродают уже в собранном виде, то есть его сначала собирают, он у тебя какое-то время стоит, и потом ты его просто перепродаешь, а вы говорите, стоял запечатанный.
Да, значит, давайте так сразу разделим. Есть рынок новых наборов, есть рынок БУ наборов, да, и те дорожают. Причем даже вот еще один пример вот сейчас вспомнил. В 2017 году покупал модульный дом, это тот, вот, про который вы говорили, и серия домов, которые кафе на углу вы назвали, да, там привели пример. Каждый год выпускается по одному такому домику. Значит, у меня был банк, в 2017 году я его купил. Сейчас, значит, стоимость была где-то 15 тысяч рублей, сейчас он стоит где-то минимум 50 тысяч рублей. А это новый, запечатанный. А если он БУ, у меня он, я его собрал, вот, то он сейчас стоит порядка 30 тысяч.
Угу. Ну, то есть тут по-разному еще, получается, может это сработать, и смотря что пользуется
конечно.
Спросом. Вот сейчас смотрю на сайте, да, один из самых популярных товаров, это «Титаник», 60 тысяч рублей. Вот, пожалуйста.
Да.
У вас есть такой?
Нет, пока мы «Титаник» не покупали, мы его будем покупать, потому что набор очень интересный, но мы... У нас пока музей закрыт, мы его закрыли с начала пандемии, и... Вот только сейчас мы нашли новое помещение, ремонтируем его, где-то в конце января будем открывать.
Ой, мы тогда придем, наверное, к вам.
Пригласите на радио «Спутник» в музей Олега, да.
Александр, а как можете объяснить вообще вот свое увлечение? Мне все-таки интересно, как это все начинается? Ну, понятное дело, может быть, там раз купили, два купили, ну, для себя, да, там, или родители, может быть, еще в детстве. А потом что? Потом вы сразу поняли, что это бизнесом может стать? Или просто вот это увлечение, оно так по нарастающей и происходило?
Ну, на самом деле, у меня эта история такая довольно интересная. У меня не было в детстве лего, да, ну, в силу возраста я...
Таня, еще не все потеряно.
Я слушаю для себя.
Вот, я, да, и легом я начал увлекаться, не сколько мне было, наверное, лет 35 где-то.
О, у меня еще есть время, да.
Да, ну, лего как товар в Россию попало после распада СССР в 91 году. Вот, ну, у меня уже другие интересы были. И лего я вообще не увлекался. Ну, я знал о существовании этой компании, но как-то вот не касался никаким образом. В 2010-м у меня родился первый ребенок. Вот, и когда ему где-то было, наверное, 3-3,5 года, случайно он в магазине взял это с полки. Причем это не было как бы магазин лего, обычный продуктовый магазин, где просто есть полки с игрушками. Он взял маленький набор. И как бы, ну, все, не отдал его. Ну, вот мы купили, вот с этого все началось. Просто ни жена у меня лего не увлекалась, ни я.
То есть вам так понравилось собирать, что вот в итоге как бы получилась целая коллекция, а потом и музей?
Да, ну, как бы я вообще занимался абсолютно другим бизнесом и мог позволить ребенку покупать. Мы начали покупать, очень много построили ребенку город. Такой вот прям где-то...
Ой, кто-то завидует вашему ребенку сейчас, так точно.
Александр, скажите, пожалуйста, вот в Китае уже есть подделки оригинального конструктора. Не попадались ли вам такие? И как, скажем так, купить проверенный товар?
Ну, давайте так, что подделки именно лего, где написано коробки лего, их нет. Кто бы что ни рассказывал, само лего не подделок. Есть так называемые аналоги. То бишь, это как бы конструкторы, которые сделаны, как бы скопированы, так скажем, с лего, но они под другими брендами, и есть кто нарушает авторские права. Там вот была такая компания Лепин, которую лего вообще не судится с ними, но компанию Лепин они засудили в Китае, там очень серьезный был процесс, и там с уголовными делами и так далее. Вот, потому что Лепин, они как бы очень просто копировали, да, лего и выпускали под своим брендом. Вот, поэтому именно вот эти конструкты, но я их вообще очень редко, мне они попадаются у меня, если только вот ребенок купит каких-то чудесных там динозавров, которых нет у Лего, вот, потому что они тоже выпускают что-то свое. Вот, но качество, ну, давайте так, Лего это самый качественный конструктор, да, ни один китайский аналог или даже не китайский аналог, есть же и в Канаде производители аналоги, конкуренты Лего, так скажем.
Но мне кажется, еще нужно покупать, если мы не говорим про инвестиции, а просто для души, да, вот то, что понравился, какой конструктор такой, пожалуйста, можно приобрести. Александр, конечно, мы вас благодарим за беседу, ждем открытия музея и обязательно придем к вам в гости. Создатель музея Мега Брикс, самый большой музей Лего в России, коллекционер Лего Александр Осипов был с нами. Ну что, я полезла смотреть ассортимент.
Наборы? Гарри Поттера советую.
Гарри Поттер или друзья. Вот мне бы это хотелось. Татьяна Ладяева, Данил Гусельников были в студии.